Глава 5. Первое впечатление от этого господина у меня было не самое благоприятное. Очень уж лощеный, слишком тщательно одетый, и сразу видно, что считает себя красавцем. Если б я не знал о его происхождении, не усомнился бы, что передо мной француз. Мне показалось, что вновь прибывший не ожидал увидеть в башне столько людей. Во всяком случае, он оглядел нас с некоторым недоумением. Я назвал себя, а Холмс начал представляться, да не закончил, потому что русский был вынужден отвлечься. За его спиной послышалось сопение и кряхтение. Кто-то явно пытался пролезть через коридор, испытывая нешуточные затруднения. Я вообразил, что это месье де Зессар все-таки решил прорваться к дочери. При его полноте эта попытка была заведомо обречена на неудачу. Однако я ошибся. Извинившись, мистер Фандорин просунул руку в проход и выдернул оттуда низенького, плотно сбитого азиата в добротной клетчатой паре. Тот встряхнулся, приводя в порядок свой помятый костюм, и с большим достоинством всем нам поклонился. «Шерлок Холмс, к вашим услугам», — спокойно проговорил мой друг, словно никто его и не прерывал. «Не скрою, было приятно наблюдать, как исказилась от изумления смазливая физиономия русского». «Нет, подожди, Шерлок Холмс? Тот самый?» — пролепетал он, переходя на английский. «А вы тот самый доктор Ватсон?» Я иронически наклонил голову. «Похоже, месье де Зессар провел не только нас с Холмсом». Фандорин обратился к двери, как бы ожидая от хозяина объяснений, и они не замедлили последовать. «Прошу извинить!» Гулко, как из трубы, донесся голос де Зессара, который, очевидно, просунул голову в коридорчик.
«Я должен был предупредить вас по дороге, но боялся, что вы повернете назад. Мистер Холмс счастлив возможности поработать с вами рука об руку. Надеюсь, и вы ничего против мистера Холмса не имеете?»
«Нет, нет, совсем напротив. Я счастлив и даже польщен», — переполошился русский. «Просто это несколько неожиданно».
Он изобразил радостную улыбку, которая получилась не очень правдоподобной.
«Ах, вот отлично!» — с энтузиазмом крикнул хозяин. «Я знал, господа, что вы простите мне эту маленькую интригу ради бедной девушки, которую вы видите перед собой».
Мисс Ижени, с интересом косившая своими очаровательными глазками на красавцу Заику, громко спросила:
«О какой интриге ты говоришь, папочка? И потом, разве эти господа приехали сюда работать, а не встречать Новый год?»
Мы все тревожно переглянулись. Но де Зессар нашелся.
«А это касается реорганизации общества друзей электричества. Мои гости — страстные поклонники прогресса!»
Фандорин почтительно молвил: «Это сущая правда, мисс». Он уже опомнился от неприятного сюрприза, взял себя в руки и заговорил с непринужденностью человека вежливого и светского. «Прошу извинения, господа, я еще не представил вам моего...» Он немного запнулся. «Моего друга и помощника, мистера Масахира Сибату. Он японец». Азиат поклонился еще раз, после чего подошел и торжественно пожал руку мне и Холмсу.
«Рад знакомству. Ваш метод многому меня научил», — продолжил русский, адресуясь к Холмсу и благоразумно опуская слово «дедуктивный», которое могло бы вызвать расспросы со стороны мисс де Зессар.
Здесь в башню вернулся Лебрен, и мистер Фандорин был ему представлен.
«Ваша самоотверженность, дорогой профессор», — обратился он к медику, — «делает вам честь. С вашего позволения, чуть позже я задам вам несколько вопросов».
Затем комплимента удостоилась и моя скромная персона.
«Уважаемый доктор Ватсон», — повернулся ко мне русский сыщик, — «я искренне восхищаюсь вашим литературным талантом. В жизни не читал ничего увлекательнее ваших записок».
Тут Сибата заинтересованно спросил его о чем-то на странно звучащем наречии. Уж не знаю, по-русски или по-японски. Фандорин ответил ему такой же тарабарщиной.
«Вы что, писатель?» — спросила меня мисс Эжени. Когда же я наклонился к ней, она, не дожидаясь ответа, шепнула. «Как я выгляжу?» «Великолепно», — успокоил ее я. Это было истинной правдой. Благодаря моим, пусть неуклюжим, но добросовестным стараниям, она заметно похорошела. Лицо посвежело, рот сделался изящно очерченным, сочным. Я подумал, что во мне пропадает дар гримера.
«Присядьте на корточки, сэр», — попросила мисс Дезасар русского. «Я хочу получше вас рассмотреть».
Эта трогательная непосредственность красноречивее всего подчеркнула весь трагизм ее положения. Я заметил, что у Фандорина сострадательно дрогнули губы. «К вашим услугам», — ласково сказал он, опускаясь на колени. Внимательно посмотрев на него, Эжени все с той же подкупающей простотой проговорила.
«Вы очень красивы, сэр. Знаете, прежде я мечтала, что меня полюбит именно такой мужчина. Не юнец, а человек зрелый, надежный, но непременно видный собой и безукоризненно одетый. В моем положении есть свои преимущества, не правда ли?»
Печально улыбнулась она. «Я могу говорить вслух совершенно невозможные вещи, и никто на меня не рассердится». Фандорин попробовал ответить шуткой, хотя было видно, что он взволнован. «Скоро вы выздоровеете, и тогда вам вновь придется соблюдать все правила благопристойности, так что наслаждайтесь свободой, пока можете». Она еле слышно произнесла.
«Вы очень добры. Ко мне все добры. Но я знаю, я чувствую, мне никогда уже не подняться».
«Что за ерунда?»
— сердито воскликнул подошедший Лебрен. Очевидно, слух у него был замечательный.
«Будете выполнять мои инструкции, еще на балах натанцуетесь. Да, довольно, господа. Ваше присутствие волнует пациентку. К тому же нам пора пи-пи. Прошу всех удалиться».
Что за несносная манера у иных представителей моей профессии бравировать физиологизмами? Мы с Фандориным разом поднялись, избегая смотреть на бедную мисс Эжени, чтоб не сконфузить ее еще больше. Честно говоря, глаза у меня были на мокром месте, а в горле стоял ком. Если бы мне в эту минуту попался гнусный шантажист, осмелившийся поставить на карту жизнь этой милой девушки, я бы... просто не знаю, что бы я с ним сделал. Оставив профессора наедине с пациенткой, мы переместились на первый этаж в столовую, где с закусок и напитков уже была снята салфетка. Невзирая на перенесенные волнения и напряженность ситуации, я сильно проголодался, так что накинулся на паштет и холодную говядину с изрядным аппетитом. Холмс и Фандорин к еде не прикоснулись. Дезессар отломил кусочек хлеба, но так и не проглотил. Если бы не чудесный мистер Сибата, подкреплявшийся с еще большим энтузиазмом, чем я, мне было бы неловко.
«Я снова кричал управляющему», — сообщил хозяин. «Спрашивал, не телефонировал ли преступник. Мсье Боско», — покачал головой.
«Господа свидетели». Он попытался за нами ухаживать, налил в бокалы вино, расставил приборы, но было видно, что такого рода деятельность Дезессару в новинку. Вино он расплескал, вилку уронил под стол, салфетки скомкал. Никто не вызвался ему помочь. Оба сыщика были погружены в раздумья, а мы с господином Сибатой слишком проголодались, чтобы заботиться о сервировке. «Меня переполняла жажда действий. Стоило вспомнить о несчастной узнице башни, как сердце закипало от негодования. Поскольку оба сыщика молчали, я взял инициативу на себя.
Главный вопрос — как Люпен узнал о существовании тайника, куда можно спрятать бомбу? Нужно вызвать всех слуг, которые работают в замке со времен вашего отца, и каждого из них подвергнуть тщательному допросу».
Хозяин развел руками.
«Я думал об этом. Кухарка для прислуги и один из конюхов прожили здесь чуть не полвека. Но разве упомнишь всех, кто уволился за минувшие 40 лет?
Ведь это может быть человек, который работал в Гарнии, бог знает когда. И очень возможно, что Люпен узнал секрет через третьи или четвертые уста, — заметил Холмс. А Фандорин прибавил, не будем забывать о каменщиках и плотниках, которых нанял Дезессар-старший для устройства своих тайников. Любопытные сведения такого рода часто пересказывают друзьям и домашним. Люди обожают посудачить о причудах богачей. Все это было справедливо. Я сник, но ненадолго. Тогда пусть кто-нибудь из нас отправится в полицию. Наверняка мистер Дезессар знает начальника. Хозяин кивнул, и я продолжил. Не поднимая шума, чтобы Люпен не встревожился, нужно посадить толкового инспектора на коммутатор. Когда преступник позвонит господину Боско по телефону, можно будет установить, каким аппаратом воспользовались, и выслать туда жандармов. Помните, Холмс, мы проделали то же самое, когда ловили кенсингтонского вымогателя? «Не будьте наивны, Уотсон!» «Довольно грубо», — ответил на это Холмс. «Арсен Люпен не жалкий дилетант. Никакого телефонного звонка не будет. Это не более чем уловка, чтобы увести наше внимание в сторону». Зачем Люпен станет звонить? В его записке все изложено с предельной ясностью. Русский кивнул. Он был согласен с мнением Холмса. «Хорошо», — не сдавался я. «Подойдем к делу с иной стороны. Не будем искать выход на Люпена. Давайте сконцентрируемся на поиске адской машины. У нас есть код. Сосредоточимся на нем. И не будем забывать, время идет!» Все, не сговариваясь, посмотрели на часы. Они показывали 3:05. До взрыва оставалось 10 часов. Наступила тишина. Лишь японец скрежетал ножом, разрезая ветчину. «Сэр, если у вас нет возражений, я бы предложил следующую методу». Учтиво обратился к русскому Холмс, будто до сих пор не было произнесено ни единого слова. «Я знаком с вашей манерой работы. А вы, насколько я понял, достаточно осведомлены о моей». Фандорин кивнул. «Так давайте двигаться независимо друг от друга», — продолжал мой друг. «Вы действуете на свое усмотрение, я на свое. Мне кажется, в данном случае это будет эффективнее, чем объединение усилий. Посмотрим, кто решит эту задачу первым». «Отлично!» — оживился красавчик. «Я и сам хотел вам то же самое предложить. Бедняга! Кажется, он всерьез собрался соперничать с Шерлоком Холмсом». Резкие черты холмсовского лица осветились улыбкой. «Что ж, а вот теперь можно и подкрепиться», — весело объявил он, придвигая к себе блюдо с бужениной. «Уотсон, дружище, налейте-ка мне бургундского». Дезессар, кажется, тоже был доволен, что все так замечательно устроилось. «После обеда я провожу вас в гостевые покои, где вы сможете умыться и, если угодно, переодеться. Ровно в 3 прошу спуститься сюда, в столовую. Мы приступим к осмотру дома. Может быть, вы заметите то, что выскользнуло, то есть ускользнуло от моего внимания». Напряжение несколько спало. Зазвенели приборы, в бокалы полилось рубиновое вино. Я был уже сыт и достал сигару. Мой же сосед, мистер Сибата, продолжал поглощать снедь с прежним аппетитом. Энергично работая челюстями, он повернулся ко мне и спросил.
«Вы помощник и писатель?»
Сообразив, что это означает «вы помощник», очевидно, Холмса и писатель, я ответил утвердительно. Японец уточнил.
«Пишите про подвиги своего Масуда?»
Мне пришлось подумать, прежде чем я догадался, что это он так произносит слово «мастер», «господин». Я засмеялся. «Ха-ха, да, пишу, но Холмс мне не господин, он мой друг». Однако наши взаимоотношения с Холмсом мистера Сибату, кажется, не интересовали. Он придвинулся ближе и, сосредоточенно уставившись на меня своими узкими глазками, спросил.
«Вы писаете и вам платят деньги? Много?»